эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим вот о чем. Данные космической съемки свидетельствуют о потере почти четверти растительного покрова на территории Крыма, сообщило 13 июля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Что случилось с зелеными насаждениями в Крыму? Кто виноват в их исчезновении? Что происходит с растительным покровом на материковой Украине и в соседних регионах России? И удастся ли избежать превращения полуострова в пустыню? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния растительности на территории Крыма, сообщает 13 июля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI, показатель количества активной биомассы, получаемой по данным дистанционного зондирования земли, используемое для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки. Всего в июне 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года снижение значения общего индекса NDVI по территории полуострова составило 23%. С нами на связи Дмитрий Николаенко, доктор географических наук. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с самого главного вопроса. Вот действительно ли данные спутника могут свидетельствовать о том, что растительный покров в Крыму, не только в Крыму, в том числе, может быть, и в остальных регионах России и Украины, и по всему миру исчезает? Или со спутника нельзя это увидеть?
Нет, конечно, спутниковые данные не дают корректную информацию. Там есть определенные трудности в интерпретации карт, но в общем и целом эти данные корректны. То есть нет оснований сомневаться в этом.
Хорошо. Вот по заявлению Министерства перемещенных лиц, которое опубликовало эти фотографии, за два года, с лета 16 по лето 18 года, и индекс, грубо говоря, зеленый индекс упал на 23%. То есть действительно ли может быть такое, что за два года Крым лишился четверти растительного покрова? Или мы неверно интерпретируем то, что мы видим?
Вы знаете, ну, смотрите, вот такое может быть. Я не видел эти снимки в оригинале. Вот, то, что публикуется в интернете, оно, ну, не всегда корректно. Там это достаточно деликатная интерпретация. Но такое может быть. Почему такое происходит в Крыму? Значит, вот первый и основной вот момент, который надо учитывать, то, что Крым, вот Украина в целом, вот, вот эти районы, они отличаются очень высоким уровнем распаханности. То есть распахивают территорию все, что только можно. Далее, вот в Крыму все это было связано с поливными землями. Значит, и все так или иначе упирается в Северо-Крымский канал. Значит, по каналу надо учитывать следующее, что вот решение относительно этого канала было принято в 1950 году. Понимаете, это было чудовищное время. Закончилась Вторая мировая война. В Крыму прошли массовые депортации. Территория опустела. И когда туда стали завозить людей из других районов Советского Союза, вот, например, значительная часть населения современного Симферополя – это люди из Горьковской области. Ну, там есть такой город, Арзамас там и так далее. То есть это была фактически та же депортация. Русских людей из Арзамаса, там, из прилегающих районов садили в вагоны и отправляли в Крым. И когда они ехали, когда их везли в Крым, они толком не знали, куда они ехали. Ну вот, они приехали на эти места, и оказалось, что в районе нет воды. Было принято решение по поводу строительства этого канала. И все, что было далее, это носило скорее, ну скажем так, политический характер. То есть вот та цифра, которую вы назвали, там, ну, немногим более 20% территории, которая, ну, стала зеленой, скажем так, она, да, она действительно корректная. Но корни вот этой причины, они уходят в депортацию 1944 года.
Мне говорят, что у нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Доброе утро. Я по поводу вашей как возбужденности, по поводу того, что у нас травы меньше стало. Дело в том, что за последнее время родители очень часто ездят в сторону Симферополя, Севастополя. И мама говорит, там, где при Украине все стояло зеленое, заросшее, необработанное. Сейчас распахано, посажены виноградники, новые сады. И, говорит, все побелено, покрашено. Естественно, если виноградник посадили, междурядье по-любому обрабатывается, убирается трава. Вот вам и уменьшение. Мы ничего не рубаем, не переживайте.
Спасибо вам за ваш комментарий. Вот Дмитрий Николаенко. Тут нам говорят, что, дескать, траву не сеют, окей, распахали, но так есть виноградники, есть сады. Вот по моему дилетантскому мнению, если сады и виноградники есть, то они тоже с зелеными листьями, они должны быть на спутнике видны. То есть, как-то так наша слушательница неправильно себе это представляет? Или действительно травы стало меньше, а за счет садов все можно исправить?
Вы знаете, современные технологии, они не такие глупые. То есть они не только реагируют на зеленый цвет, там, скажем, футбольное поле – это хорошо, а не футбольное поле – это плохо. То есть вот эти данные, которые приводятся, они вообще-то говорят относительно использования территорий в сельскохозяйственном отношении. То есть, понимаете, это не просто так, что спутник пролетел, потом все посмотрели на фотографию, ахнули и сказали, какой ужас или как хорошо. То есть дело не только в зеленом цвете. Там учитываются комплексные показатели, учитывается статистика и так далее, и так далее. То есть это называется, ну, интерпретация снимков и прочее. То есть это замечание, ну, я понимаю, что человек что-то там не понимает, но в реальности это не так. Это некорректное замечание.
Хорошо, поставлю такой вопрос. Может быть связано уменьшение растительности, растительного покрова на полуострове с общим процессом там климатических изменений на планете? По всему ли миру становится меньше зеленых насаждений? Или это конкретно вот крымская проблема?
Смотрите, значит, вот это очень сложный вопрос. Вот я приведу такой пример. Вот в начале этого года, 2018 года, в городе Кейптаун, это юг Африки, случился чудовищный кризис с водой. То есть примерно 4 миллиона населения, ну, немногим более, оно оказалось без воды, вообще без воды. На человека в день выдавалось в определенные периоды 20 литров на все. Пить, умываться, там, поливать, купаться там, и так далее, и так далее. То есть вот некоторые районы мира в связи с переменами климата, они страдают очень сильно. Значит, далее. Юг Украины и северная часть Крыма, они, безусловно, пострадают от этих перемен климата. То есть количество воды на юге Украины и в северном Крыму будет уменьшаться. Это природный процесс, не мы его делали, не надо его отменять. То есть это тенденция, к которой надо готовиться. Но вот конкретно, опять же, вот возвращаясь к этой цифре, вот эти 23%, там, эта цифра, она связана с Северо-Крымским каналом. И проблема в том, что вот сельское хозяйство Крыма в 50-е, 60-е, 70-е годы, оно было полностью посажено на воду Северо-Крымского канала, и специализации делались под него. И когда, естественно, подача воды прекратилась, возник кризис. Но в общем и целом нужно понимать, что вот этот кризис с водой и с Северокрымским каналом, он часть провальной политики СССР вот 50-е, 60-е годы с водой. Вспомните Каховское водохранилище. Это воплощенный кошмар. Так вот, Каховское водохранилище было специально построено для того, и, если не ошибаюсь, его построили в 55-м, 58-м годах. Его построили для того, чтобы подавать воду в Крым. То есть вот водная проблема Крыма, она должна рассматриваться в более общем контексте. То есть это, во-первых, это перемена климата, раз. Это незначительный эффект конкретно на Крым. И второе, это кризисное состояние вот этих водных проектов, которые были реализованы в 50-е и 70-е годы.
Мне говорят, что у нас еще один слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Алло, доброе утро вам. Я хочу высказаться по теме вот сохранения зеленых насаждений. Я когда пришла Россия в Крым, то я думал, что будет наоборот защищено зеленое насаждение. А тут такое творится теперь. Вот знаменитая Таврида трасса. Ее строят налево-направо, срезается, вырубается. На 50 метров все зеленое, когда идет стройка. Это просто вот какой-то ужас, как та женщина передо мной выступала, все зеленое. Какое там зеленое? Едешь от Симферополя до Севастополя, все снесено. Сам Симферополь. Есть такой Лукашов, который вообще к зеленому насаждению он враг. Он сейчас радуется, вот только недавно пригнали 6 машин специально для спиливания деревьев по городу. Ну, деревья большие, их просто не завалишь в городе. Вот. Специальные вышки такие, чтобы спиливать деревья. Он радуется, говорит, теперь мы до Нового года 1500 деревьев спилим в городе. Большой... Это какой-то кошмар, просто я вот не могу понять.
Большое вам спасибо за ваше мнение, за ваше свидетельство с места. Дмитрий, вот к вам последний будет вопрос, такой вот широкий. Вот свидетельство нашего слушателя о том, что вырубают деревья ради строительства, в том числе в городах. Заявление в Министерство внутренне перемещенных лиц и оккупированных территорий о том, что небрежное отношение оккупационной власти России к уникальной природной среде, все это приводит к массовому вымиранию растительного животного мира. То есть, действительно, политической воли не хватает нынешнему руководству Крыма? Или, может быть, компетентности не хватает? Или, может, это сознательная и целенаправленная политика по уничтожению зеленого насаждения в Крыму?
Вы знаете, я думаю, здесь решается все просто. Вот смотрите, срубить одно дерево, это стоит определенного количества денег. Там машина приехала, срубили, увезли. Посадить одно дерево, это стоит определенного количества денег. И то есть, я думаю, вот конкретно в данном случае, вот это замечание по поводу того, что деревья, какая-то часть, она систематически вырубается, заводится даже специальная техника, что, ну, это необычно, я не знал про это. Вот, это, по-моему, это просто обычная коррупция. Так как, вы знаете, ну, как стадионы, которые были построены к чемпионату мира по футболу. То есть там сметы превышаются, там, не знаю, наверное, в 10 там, раз и более. То есть вот конкретно данный пример, это просто коррупция. По поводу трассы Таврида, я ни разу не был в этом районе, я вот в 2014 году как уехал из Крыма, так и не возвращался. Я думаю, действительно, это имело место... Скорей, давай. Вот, по технологии забито, что есть какая-то зона отчуждения, там, скажем, ну, пусть там 50 метров, и в этой зоне отчуждения просто действительно спокойно, уверенно, тупо вырубается все, что только можно.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Дмитрий Николаенко, доктор географических наук. С нами на связи Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, вы меня слышите?
Да.
Добрый день, Дмитрий. У меня к вам будет один вот такой вопрос. Мы сейчас услышали от нашего предыдущего спикера, что изменение климата приводит там к, ну, к усилению засухи, в том числе и на юге Украины, и в Крыму. И вот по вашему мнению, по вашей оценке, влияет ли засуха на лес и каким образом?
Да, хорошо. Смотрите, как бы, конечно, хочу предупредить, что не претендую на Нобелевскую премию за свои наблюдения в области засухи в лесном, ну, в лесу, в лесах Крыма. Но как бывший лесничий, потомственный лесник, я интересуюсь этими вопросами и сделал определенные выводы, как бы. Естественно, на фоне глобального потепления климата Крым не есть исключением. И в Крыму могу наблюдать резкую континентальность климата, увеличение температур, снижение количества осадков, что в свою очередь, конечно же, не может не влиять на растительность Крыма и крымские леса в частности. Значит, еще могу наблюдать то, что вот, знаете, как произошло, как передвижение такое вот на месяц вперед, как бы, вот таких природных условий. То есть вот в сентябре у нас раньше было, помню, что уже сезона не было, море уже похолодало, как бы сейчас в сентябре еще полным ходом идет сезон. Также выпадение, допустим, снега. Раньше начиналось оно в ноябре, а сейчас оно происходит в конце декабря. Также вы знаете, как вот у Тютчева, вот всем известное стихотворение, такие строки, как «Люблю грозу в начале мая». Так вот, эти майские грозы, которые способствовали накоплению влаги в корнях растений, как бы, и способствовали, подживливали это растение в течение климата, в течение сезона жаркого, то есть они, их нет сейчас в мае. Они сейчас вот происходят. Представьте, у нас уже неделю, вот в Крыму сейчас льют как бы такие грозы, именно как майские. Они, конечно, не те, как раньше были, они такие кратковременные, очень сильные. То есть происходит смывание грунта плодородного со склонов гор. И от этого страдают. В первую очередь, конечно, страдают именно не естественные насаждения, а культурные насаждения, то есть, например, сосны крымской. Буквально год-два назад такое даже массовое пожелтение на террасах наблюдалось. Ну вот благодаря, наверное, каким-то прошлогодним ливню, если вы помните, когда посмывало машины, наверное, какая-то часть влаги попала, вроде они начали немножко отходить. А то как бы думал, что уже, наверное, этим культурам... Особенно страдают культуры малого возраста, то есть от сосна там, от... до 5 лет. Именно очень трудно ей прижиться, потому что после посадки там весенней резко начинается жара очень сильная, и приживаемость десятки, сотни лесных гектар лесных культур были списаны, начиная с 2005 года. А те, которые были посажены еще при Советском Союзе, были переведены в категорию редколесья с полнотой 0,4, в связи с тем, что не произошло смыкание крон. Также хочу отметить и проблему в лесу именно с дубовыми насаждениями. Идет усыхание дуба, он суховершинит, сухие вершины на дубе. И, значит, почему это происходит, могу объяснить следующим образом. Подстилка лесная в лесу высыхает из-за недостатка влаги. Желудь, дуб плодоносит раз в 3-4 года. И этот урожай дуба, он просто оказывается, знаете, как в обертке в такой. Он не попадает в грунт, желудь, чтобы он смог прорасти. Он лежит сверху на старых листьях, которые не смыты, которые не перегнили прошлогодние эти листья.
И поэтому на следующее поколение дубов просчитывать не приходится. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Дымчук, инженер лесного хозяйства и бывший лесничий Приморского лесничества. А сейчас мы будем говорить с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в эфире радио «Спутник» в Крыму заявил, что днепровская вода раньше не влияла на выращивание зерновых. Давайте вот его послушаем.
Точка зрения.
Нет, вы знаете, не играла для зерновых, для наших никогда та вода, которая подавалась с Днепра, потому что ее было в последнее время 120-130 тысяч гектар, и они где-то на семеннике еще подавалось, а на то зерно основное, которое мы получали, оно никогда не поливалось, потому что это было дорого, это было нерентабельно. Вода давалась там, где можно было заработать. Это овощные, это иные культуры. К сожалению, дожди для Крыма всегда нужны. Вы должны понимать, хоть зимой, хоть летом, хоть весной, всегда нужно поднимать кверху и говорить: Господи, спасибо, потому что мы очень мало получаем это влаги. За последние только 3 года мы привыкли. Мы начали получать последние 3-4 года 700-750 миллиметров. Это как средняя полоса России. Такого никогда не было. Для Крыма нормально. 380, 420, 450, 460. Все, это 30-летиями, 50 лет так было, так оно есть и сейчас. Поэтому сказать, что дождь, и чтобы он не шел... Это закладывается сегодня в виде дождей, урожай будущего года. Это сегодня немножко даст тем культурам яровым, какие позднего созревания, немножко даст поддержки и увеличить или налив, или даже, может быть, даже свою урожайность.
Точка зрения.
Вот тут у нас в программе фактически две противоположные точки зрения. Географы говорят, что процессы опустынивания будут усиливаться в Крыму, потому что меняется климат, воды будет меньше, жары будет больше. А тут нам говорят, вот мы только что слышали, что ничего страшного, и дожди есть, и урожайность зерновых справится. Вот Крым будет продолжать оставаться там жить, ну, Северный Крым будет продолжать оставаться житницей? Или все-таки крымчанам стоит приготовиться, ну, если не к голоду, то трудностям в еде?
Ну, смотрите, давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом. Можно говорить просто на уровне лозунгов, что вот там нам как бы не имеет значения, что нет сейчас Северо-Крымского канала, что идут дожди, что там до 300 миллиметров, я слышал, осадка выпадает и так далее. Но давайте приведем, просто вот сравним Крым и нашу южную часть Украины, в частности Херсонскую область, которая непосредственно прилегает к Крыму. Вот просто по фактам сравним два региона. Значит, у нас в Херсонской области орошается около 600 тысяч гектаров. Ну, до недавнего так было. Не в Херсонской, вообще на юге, 50% из них непосредственно в Херсонской области. Из этих 600 тысяч гектаров орошаемых, где-то 25-32% занимает именно пшеница. И многолетний опыт фермерских хозяйств, он как бы руководствуется следующей формулой, что хороший урожай возможен только когда это... Сопоставляются два фактора – орошение и новые продуктивные сухостойкие сорта. Да. Есть еще такое понятие, как ГТК – гидротермический коэффициент. Вот, к примеру, Херсонская область, да, вот юг нашей Украины, где ГТК порядка 0,52-0,63, она считается довольно-таки сухой для выращивания, и, ну, как бы зоны, где нельзя получать без орошения нормальные урожаи зерновых, да, то есть только с помощью орошения. Для сравнения давайте возьмем Крым. Гидротермический коэффициент в Крыму 0,3-0,4. Он намного меньше, чем даже в той же Херсонской области. Кстати, в двух словах, что такое гидротермический
коэффициент? Не-не-не, в двух словах, у нас осталось 50 секунд, поэтому, пожалуйста, сформулируйте быстро ответ на вопрос. Ожидает ли сельское хозяйство Крыма исчезновения из-за засухи? Или это слишком...
Конечно, исчезает. Вот я вам просто привел факты, что по факту в Крыму Северном Крыму ситуация намного хуже в плане засухи, в плане там отсутствия орошения, чем даже у нас в Херсонской области. Если это нереально сделать у нас на юге, если у нас как бы условия неподходящие, что же говорить о Крыме? Добавим сюда еще засоление почв, которое, само собой, о котором все постоянно говорят. Добавим еще плюс, еще как фактор накладывается естественное изменение климата, потепление. Естественно, мы видим, что будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук. Это радио «Крым Реалий». Оставайтесь с нами.